Аркадий Аверченко. Записки простодушного. Рассказы. Часть сборника. Аннотация. «Ехать так ехать», — добродушно сказал попугай, которого кошка вытащила из клетки. Аркадий Аверченко. Записки простодушного. Предисловие простодушного. Как я уехал. «Ехать так ехать», — добродушно сказал попугай, которого кошка вытащила из клетки. Осенью 1920 года мне пришлось наблюдать в Севастополе редкое климатическое явление. Именно когда уже наступили прохладные дни, обещавшие с каждой неделей делаться все прохладнее и прохладнее, пока вся эта вереница суток по исконным правилам календарей не закончилась бы зимой, в эти осенние дни ко мне пришел знакомый генерал и сказал:
«Вам нужно отсюда уезжать».
«Да мне и тут хорошо, что вы!»
«Именно вам-то и нельзя оставаться. Скоро здесь будет так жарко, что не выдержите».
«Жарко? Но ведь уже осень!» – чрезвычайно удивился я.
«Вот-вот, а цыплят по осени считают. Смотрите, причтут и вас в общий котел. Говорю вам, очень жарко будет».
«Я всегда знал, что климатические условия в Крыму чрезвычайно колеблющиеся. Но, однако, не до такой степени, чтобы в октябре бояться солнечного удара».
«А кто вам сказал, что удар будет солнечный?»
– тонко прищурился генерал.
«Однако...»
«Уезжайте!»
– сухо и твердо отрубил генерал.
«Завтра же рано утром, чтобы вы были на борту парохода».
В голосе его было что-то такое, отчего я поежился и только заметил:
«Надеюсь, вы мой пароход подадите к Графской пристани? Мне оттуда удобнее». «И в Южной бухте хороши будете».
«Льстец!» – засмеялся я, кокетливо ударив его по плечу булкой, только что купленной мною за 3000. «Хотите кусочек?»
«Не до кусочков теперь. Лучше в дорогу сохраните».
«А куда вы меня повезете?»
«В Константинополь».
Я поморщился. «Хм, я, признаться, давно мечтал об Испании».
«Ну вот и будете мечтать в Константинополе об Испании».
В тот же день я был на пароходе, куда меня приняли с распростертыми объятиями. Это действительно правда, а не гипербола насчет объятий-то. Потому что, когда я, влезший на пароход, сослепу покатился в угольный трюм, меня внизу поймали чьи-то растопыренные руки.
На пароходе я устроился хорошо, в трюме, на угольных мешках. Потребовал к себе капитана. Он не пришел. Сделал некоторые распоряжения относительно хода корабля, подозреваю, что они не были исполнены в полной мере. И, наконец, распорядился уснуть. Последнее распоряжение было исполнено аккуратнее всего. Путешествие было непродолжительно. Но когда мы подошли к Константинополю, то меня ни за что не хотели спускать на берег. Я сначала подумал, что команда и капитан так полюбили меня, что одна мысль расстаться с таким приятным человеком была им мучительна. Но на самом деле случилось наоборот. Не пускала на берег союзная полиция, а команда не прочь была бы даже выкинуть нас всех за борт, только чтобы развязаться с беспокойным непоседливым грузом. Не желая быть в тягость ни команде, ни полиции, я ночью потихоньку перелез на стоявший подле русский пароход-угольщик, где старые морские волки приняли меня как родного. «Милые вы люди, если вы сейчас где-нибудь в плавании по бурному океану, пусть над вами ярко и ласково сияет солнце, а под килем нежная морская волна пусть нежит вас, как колыбель. Крепко желаю вам этого». Приступая к запискам, я прежде всего хочу сказать несколько теплых слов в защиту одного господина. Того самого, который, по утверждению старинной русской легенды, пригорько рыдал на свадьбе и весело плясал на похоронах. Этого господина легенда окрестила ярким, исчерпывающим именем. Дурак. Да полно. Так ли это? Не произошло ли в данном случае жестокой исторической несправедливости? Дурак. Не наоборот ли? Не мудрец ли этот русский, проникший светлым умом в самые глубинные тайны русского бытия? Человек горько плачет на свадьбе. Да ведь он прав. Ему, конечно, жалко эту безумную пару,
бросающуюся, очертя голову, рука об руку в пучину, из которой и одному-то не выбраться.